Любовь Баматова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Добрый вечер. Избрание Сергея Собянина главой московского отделения «Единой России», гуманитарный кризис и боевые действия в Ливии, 80-летие Михаила Горбачева, суд по делу об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры, общественное мнение» в этом часе нашей программы. Московское отделение партии «Единая Россия» собралось сегодня на внеочередную конференцию, чтобы избрать своим лидером мэра столицы Сергея Собянина. Возглавить столичных единороссов 2 недели назад Собянину предложил премьер-министр России Владимир Путин. Эксперты полагают, что назначением Собянина главой своего московского отделения партия власти пытается укрепить собственные позиции в Москве в преддверии парламентских и президентских выборов. Тему продолжит Любовь Чижова.
О том, что московское отделение партии «Единая Россия» возглавит новый мэр российской столицы Сергей Собянин, стало известно еще в середине февраля. Эту должность ему предложил лично премьер Владимир Путин, и Сергей Собянин с энтузиазмом согласился. Ранее московскую ячейку «Единой России» возглавлял бывший мэр российской столицы Юрий Лужков. После его отставки отделением руководила Елена Панина, которая уже написала заявление о сложении полномочий. Сопредседатель партии «Правое дело» Леонид Гозман уверен, что избрание Сергея Собянина руководителем московского отделения «Единой России» связано с предстоящими парламентскими и президентскими выборами.
«Единая Россия» является чем угодно, но не партией. Она является профсоюзом правящей бюрократии. Поэтому совершенно естественно, что московское отделение этого профсоюза возглавляет глава московской бюрократии. Я в слово «бюрократия» в данном случае не вкладываю никакого отрицательного смысла, но по факту так. Такая система естественная. В этом смысле, конечно, это усиление, потому что оставлять на этом посту человека, которого поставил Лужков, было бы с точки зрения Собянина и Путина неправильно. Хотя, конечно, уже опыт даже снятия Лужкова показал, что эти товарищи настолько трусливы, что они даже не заступились за того, с чьей руки ели столько лет. Жизнь нашей партии, как и жизнь вообще демократии в России, осложняет не конкретное решение по «Единой России», а осложняет само существование системы, в которой вместо политической конкуренции есть «Единая Россия» в качестве старшего брата. Само существование организации, которая называет себя политической партией, но в которой, когда, допустим, Путин что-то предлагает, то вопрос уже, значит, решен. Это крайне плохо для страны в целом. А кто там у них начальник в Москве? Один, другой, 25-й. Ну, какая разница?
О том, для чего Владимир Путин попросил московского мэра Сергея Собянина занять должность руководителя московского отделения «Единой России», говорит первый заместитель председателя столичного отделения партии «Яблоко» Галина Михалева.
Сейчас начался разброд и шатание в «Единой России». Многие выходят в деятели культуры, например. Есть внутренние конфликты в регионах, есть репутационный всякий ущерб. Поэтому сейчас очень важно ему подкрепить «Единую Россию» своими проверенными кадрами и показать, что этот ресурс тоже дает им дополнительный вес.
Политолог Александр Кынев не исключает, что Сергей Собянин на посту главы московского отделения «Единой России» может стать фигурой переходного периода, и позднее его заменят на кого-нибудь еще.
На самом деле, то, что происходит, это сугубо технические, бюрократические вещи, сугубо номенклатурное изменение, означающее лишь одно, что формально московская городская организация полностью подчиняется действующему мэру, и, соответственно, происходит совмещение, по сути дела, поддержки мэра и поддержки партии. Я думаю, что в течение какого-то периода будет происходить замена аппарата, замена чиновников регионального отделения. Потом, когда найдут какую-то новую фигуру, туда ее поставят. Пока, на самом деле, мы же видим, что команда Собянина — это сборная солянка, никакой собственной полноценной команды у него не было. Посмотрите, какие назначаются люди на те или иные направления. Там приезжают каких-то с разных регионов, зачастую вообще не понимающие, не знающие, как устроена Москва, как устроен там городской транспорт и так далее. То есть все это пока выглядит по принципу с миру по нитке. Значит, ну, очень много там всего говорится, обещается, но реальных изменений никто не будет видеть, пока что-то их не видно. Во всяком случае, позитивных, а то, что есть, у нас, скорее, ситуацию пока во многом ухудшает.
Это было мнение политолога Александра Кынева. Эксперт Центра Карнеги Николай Петров говорит, что после отставки Юрия Лужкова административные возможности «Единой России» в Москве существенно уменьшились, и Сергея Собянина назначают не столько главой московского отделения партии, сколько ответственным за ее возможные невысокие результаты на парламентских выборах.
Важно, с одной стороны, всюду, а не только в правительстве Москвы, поменять людей, которых в свое время назначал и приводил к власти прежний мэр, с одной стороны. С другой стороны, сделать нового мэра как бы лично и в том числе в качестве лидера партии ответственным за, в первую очередь, избирательную кампанию, которая, как я понимаю, для Кремля сейчас особенно важна.
А как Сергей Собянин может повлиять на избирательную кампанию в Москве?
Ну, я думаю, что возможности его повлиять на избирательную кампанию довольно ограничены. И мне кажется, что в этом, собственно, и заключается главная проблема и для него, и для Кремля, потому что в Москве была разрушена политическая машина, которая в 2009 году дала на выборах в Мосгордуму для «Единой России» результат, наверное, вдвое превышающий реальный. Вот ничего подобного повторить не удастся, как бы Собянин не старался это сделать, потому что политическая машина – это то, что выращивается очень долго, и то, что живет тогда, когда младшие и средние звенья абсолютно уверены в стабильности и в защите, если понадобится, сверху. Вот то, как ушел мэр Лужков, безусловно, это все разрушило, и отстроить ее, как бы и кто ни старался, невозможно. Да? И второй тоже важный фактор, и мне кажется, здесь Москва уникальна, заключается в том, что помимо этого было очень серьезно подорвано доверие москвичей к власти. Да? Та кампания против Лужкова, которая велась, она, с одной стороны, способствовала, и об этом эксперты заявляли почти восторженно, резкому падению популярности и доверия Лужкову, но она, безусловно, коснулась и власти в целом. Да? То есть, если человек 17-18 лет находился на самом верху, а потом он оказался, как нам всем рассказали, там, человеком неправильным, нечестным и так далее, то это разрушается образ не только мэра, но и власти в целом, в которой он находился. Поэтому я думаю, что сейчас главная, пожалуй, проблема для «Единой России» и для Кремля на предстоящих выборах – это то, как будет голосовать Москва. И здесь важно не только то, что это довольно большое количество избирателей. Я думаю, что и без Москвы «Единая Россия» свою политическую задачу решает, если считать, что это задача получения большинства или даже квалифицированного большинства в парламенте. Но проигрыш в столице или проигрышем здесь можно назвать как бы результаты существенно худшие, чем в среднем по стране. Это, мне кажется, достаточно серьезная и унизительная вещь. И вот те маневры, которые мы наблюдаем, это отчасти и попытка что-то сделать в этом направлении.
Говорил политолог, эксперт Центра Карнеги Николай Петров. Парламентские выборы в России пройдут в декабре этого года, а президентские должны состояться в марте 2012-го. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Из Ливии поступают противоречивые сообщения о боях между силами сторонников лидера страны Муаммара Каддафи и его противников на востоке государства, в частности о том, в чьих руках сейчас находится город Брега, где расположен крупный порт и нефтеперерабатывающий завод. Франция направляет тяжелые транспортные самолеты и корабль для помощи беженцам, стремящимся покинуть Ливию. Экс-президент СССР Михаил Горбачев, который сегодня отмечает 80-летие, награжден высшей государственной наградой России орденом Андрея Первозванного. В Мосгорсуде на процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой свидетель заявил, что убитых преследовали националисты. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Тема программы – «Как создать успешный книгоиздательский проект». О своем опыте рассказывают составитель серии «Уроки русского» Олег Зоберн, владелец парижского интеллектуального издательства «Лео Шер» и Мелисса Алфейн, открывшая издательство «Пушкин Пресс» в Лондоне. Программа «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком в 23 часа по московскому времени. Еще одна заметная международная новость. В Исламабаде убит министр по делам религиозных меньшинств правительства Пакистана. По сообщениям полиции, в Шабхаза-Бхатте стреляли сегодня утром, когда он направлялся на работу. Христианин по вероисповеданию Бхатте выступал за смягчение пакистанских законов о богохульстве, которые предусматривают наказание вплоть до смертной казни за оскорбление ислама. О том, как отзываются об убийстве Бхатти в международной прессе, рассказывает моя коллега Малика Рахманова.
Шабхаз Бхатти всегда открыто выступал за реформы в спорных законах о богохульстве. Его убийство произошло ровно через два месяца после того, как был застрелен губернатор провинции Пенджаб, также выступавший за смягчение законов. Примечательно, что убийство произошло после вчерашнего заявления госсекретаря США Хиллари Клинтон, которая призвала международное сообщество обратить внимание на возросшее количество притеснений христиан в мире. По разным данным, от 3 до 4 вооруженных людей открыли огонь по министру, когда он вышел из дома со своей племянницей, направляясь на работу, пишет газета The Times. По сообщениям издания Guardian, преступники вытолкнули племянницу и телохранителя из машины и несколько раз выстрелили в министра, сидящего внутри автомобиля. Вот как описывает происшествие свидетель убийства.
Женщина сидела с ним в машине. Они оттеснили ее и водителя и открыли огонь по Шабхазу-Бхатте. После этого они сделали контрольный выстрел, чтобы убедиться, что он мертв. Водитель отвез его в госпиталь. Стрелявшие уехали на белой машине. Двое из них были снаружи, а еще двое все это время сидели в машине.
Стрелявшие скрылись с места убийства. Бхатти был доставлен в ближайшую больницу, однако скончался по дороге в машине. Газета «Таймс», ссылаясь на главу полиции Ваджира Дурани, пишет, что в министра стреляли как минимум 8 раз. Вот что Ваджид Дурани заявил сегодня прессе.
Мы знаем только то, что его жизнь была под угрозой. Мы продолжаем расследование.
Телевизионные каналы показывают кадры с простреленной пулями машины и сообщают, что телохранитель Бхатти пытался его спасти, однако было поздно.
Вооруженные люди, которые ехали в машине, вышли из автомобиля, окружили автомобиль министра, который отъезжал от его дома, и открыли огонь. Министр получил смертельное ранение. Водитель отвез его в госпиталь, чтобы попытаться его спасти, но министр по делам меньшинств Шабхаз Бхатти скончался от полученных им ранений по пути в госпиталь.
Ряд телевизионных каналов также передал, что сбежавшие с места убийства преступники оставили после себя записку с названием группировки, связанной с движением «Талибан». В одном из репортажей речь идет о группировках «Фидаин-э-Мухаммад» и «Аль-Каида» в Пенджабе. Это дает повод предполагать, что убийство министра Бхатти и губернатора Пенджаба два месяца назад связаны с законами о богохульстве, пишет газета Guardian. Бхатти – второй представитель правительства, убитый за последние два месяца после губернатора Пенджаба Салмана Тасира, которого застрелил один из его телохранителей 4 января, пишет газета Times. Министр Бхатти, так же, как и губернатор Тасир, выступал в защиту женщины-христианки, которые приговорили к смертной казни за богохульные высказывания против пророка Мухаммеда в ноябре прошлого года. Министр также выступал за реформы в законодательстве о богохульстве, которое предполагает сохранение мира между религиозными меньшинствами. Но, как утверждают критики, чаще становится поводом для притеснений людей немусульманского вероисповедания. После убийства губернатора Пенджаба министр Бхати в интервью прессе рассказал, что ему тоже неоднократно угрожали. Цитата: «Мне сказали, что если я продолжу кампанию против закона о богохульстве, меня убьют, обезглавят. Но силы, использующие насилие и экстремизм, не смогут меня напугать, не могут мне угрожать», цитирует слова Бхати газета «The Times». Между тем, угрозы о расправе получают также и другие критики законов о богохульстве. Бывший министр информации Пакистана Шерри Рахман сообщила «Таймс», что ей каждый час присылают сообщения с угрозами смерти. Рахман скрывается с тех пор, как убили губернатора Пенджаба, и, возможно, покинет страну, сообщает газета «Таймс». В заключение издание напоминает, что телохранитель губернатора Тасира Мумтаз Кадри, который застрелил своего начальника 30 пулями, был встречен влиятельными пакистанскими религиозными партиями как герой. Высокопоставленные чиновники из администрации Асифа Али Зардари с крайней неохотой выступили с критикой этого убийства, пишет газета «Таймс». Представители правозащитных организаций уже выступили с резкой критикой и осуждением по поводу убийства Бхати, назвав происшествие разрушающим толерантность, которая высвечивает повторяющиеся промахи президента Пакистана в защите свободы слова в стране, пишет газета «Гардиан». Малика Рахманова для «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы вернемся к центральной международной теме последних дней, к ситуации в Ливии, где продолжаются вооруженные столкновения между сторонниками и противниками многолетнего лидера страны Муаммара Каддафи, рассказывает Андрей Шароградский.
Войска, верные Муаммару Каддафи, заняли город Брега, где расположен один из крупнейших в стране нефтеперерабатывающих заводов. При этом по городу, как передают информационные агентства, наносились удары с воздуха. Бомбардировке подвергся и соседний город Адждабия, находящийся под контролем повстанцев. Ливийское телевидение показало сегодня кадры, на которых Каддафи обращается к своим сторонникам, скандирующим «Ты останешься великим». Каддафи повторил свои слова о том, что власть в Ливии остается в руках народа. По его мнению, на Западе просто не понимают систему государственного устройства в его стране. При этом в столице Ливии Триполи заметно усилилась напряженность. Есть информация о сразу нескольких мощных взрывах в центре города, которые вызвали панику среди населения. Силы повстанцев настроены очень решительно, говорит Юсеф Шаган, представитель отрядов повстанцев в городе Эззавия, неподалеку от Триполи.
Ситуация очень хорошая. Наша сила с каждой минутой растет. Мы захватываем все больше оружия. Мы нападаем на контрольно-пропускные пункты, забираем автомобили и оружие. Каждый час или каждые два часа мы нападаем на них, и они убегают, не оказывая сопротивления. Мы считаем, что мы в очень хорошей ситуации, и мы готовы атаковать Каддафи в Триполи.
Страны Запада заявляют, что намерены оказывать давление на режим Каддафи до тех пор, пока ливийский лидер не откажется от власти. К берегам Ливии направляются несколько американских военных кораблей. В то же время о каких-то конкретных планах проведения военной операции в Ливии силами НАТО пока речь не идет. Представители ливийской оппозиции подчеркивают, что выступают против какого бы то ни было иностранного вооруженного вмешательства во внутренний ливийский конфликт. Против планов военной операции в Ливии выступил и министр иностранных дел Франции Ален Жупе, сказавший, что такая операция стала бы чрезвычайно контрпродуктивной, поскольку вызвала бы крайне негативную реакцию во всем арабском мире. Беженцы продолжают покидать Ливию. Глава ведомства ООН по делам беженцев Мелисса Флеминг заявила во вторник, что только в понедельник, 28 февраля, в Тунис прибыли 14 тысяч беженцев из Ливии. Это рекордная цифра с момента начала беспорядков. По данным ведомства ООН по делам беженцев, за последние 10 дней страну покинули от 70 до 75 тысяч человек. Министр иностранных дел Мальты Тонио Борг подчеркнул, что Европейский Союз должен оказать немедленную помощь Мальте и Италии, которые сталкиваются с большим наплывом беженцев из Северной Африки.
Если равномерное распределение обязанностей не происходит само по себе, то оно должно стать реакцией на сложившиеся обстоятельства. Италия и Мальта не могут служить в роли пограничной заставы для всей Европы в ситуации с таким наплывом мигрантов.
Десятки тысяч людей скопились на пограничных переходах между Ливией и Тунисом. Италия направила в Тунис специальную миссию для оказания помощи ливийским беженцам. По оценкам ООН, сложившаяся ситуация может привести к гуманитарной катастрофе. Ситуация в Ливии обсуждается на совещании Лиги арабских государств в Каире. Ливийская делегация на совещании не допущена в знак протеста против репрессий режима Муаммара Каддафи по отношению к участникам антиправительственных выступлений. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». Российские компании «Газпром», «Лукойл» и «Транснефть» попали в рейтинг самых непрозрачных сырьевых корпораций мира по версии международной организации Transparency International, рассказывает Виталий Камышев.
Общественности ничего не известно о том, как в «Газпроме» борются с коррупцией и борются ли вообще. Между тем, руководство корпорации знало о том, что международные неправительственные организации готовят соответствующий доклад, подчеркивает заместитель директора российского отделения Transparency International Иван Ниненко.
Было три сферы, которые исследовались, и «Газпром» стал в негативном смысле рекордсменом в первой области в рамках внедрения внутри корпорации антикоррупционных мер. Методология была следующая. Эксперты проверяли данные разных корпораций по открытой информации. Соответственно, ситуация с «Газпром» говорит о том, что в открытой информации никаких данных об их антикоррупционных программах нет. Но в России это, наверное, не очень принято, но международные требования говорят о том, что корпорации должны внедрять внутренние антикоррупционные политики, чтобы сотруднику было понятно, что и как он может делать, если у него возникло подозрение, что его менеджмент, его непосредственно руководитель вовлечен в какие-то коррупционные схемы. Данный отчет, он направлялся во все компании перед его публикацией. И, соответственно, у «Газпрома», в принципе, была возможность ответить, где находятся их антикоррупционные программы, почему эксперты их не обнаружили. Но «Газпром» не посчитал это нужным.
Совсем не удивлен выводами доклада партнер и аналитик компании «РосЭнерджи» Михаил Крутихин.
Мне трудно судить о коррупции в Китае. Что касается «Газпрома», то это вообще, мягко говоря, такое национальное паразитическое достояние, поскольку компания практически это большой механизм по распиливанию собственных бюджетов между дружественными подрядчиками. Вот это главная задача компании. В принципе, деньги, которые компания зарабатывает, она в рамках инвестиционной программы тратит больше половины этих средств не целевым образом, как в России выражаются, то есть завышенные сметы, дружественные подрядчики, строительство нефтепроводов обходится в среднем за километр в 2 или 3 раза дороже, чем у любой другой компании в мире. Но это можно назвать коррупцией.
Любопытно, что по этому же параметру у другой российской компании «Роснефть» показатели по мировым стандартам средние. Она сделала достоянием гласности 41% информации, касающейся мер по борьбе с коррупцией. Иван Ниненко объясняет этот факт, среди прочего, тем, что к «Роснефти» перешли активы ЮКОСа, в которых были в свое время уже проведены программы по внедрению открытости и противодействию коррупции. Эксперт по проблемам нефтегазовой отрасли Михаил Крутихин уточняет.
Дело все в том, смотря что раскрывается. Во-первых, у «Роснефти» трудно что-то проверить, поскольку она гораздо больше принадлежит государству. У нее не так много частных крупных собственников, о которых она должна раскрывать данные. Это фактически компания с четко определенной структурой собственности. Дело все в том, что отчет, который сейчас опубликован, он не говорит ничего о раскрытии коммерчески интересной информации для тех же инвесторов. Он говорит о раскрытии структурной информации, то есть какие собственники и какова структура самой компании.
В докладе также приводятся сведения о раскрытии информации об организационной структуре нефтегазовых компаний. В этой сфере показатели у российских компаний достаточно приличные. У «Газпрома» 81%, у «Роснефти» 75% и у «Лукойла» 50%. Аналитик Михаил Крутихин считает, что антирекорды, поставленные «Газпромом» и «Роснефтью», вряд ли повлияют на отношение к ним западных партнеров.
Нет, я думаю, что они уже давным-давно понимают, что такое «Газпром» и что такое «Роснефть». Безвыходное положение. Если кто-то хочет заниматься крупными проектами в России, то неизбежно ему будут подсовывать партнеры либо «Газпром», либо «Роснефть».
Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18.30. Основные новости часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Из Ливии поступают противоречивые сообщения о боях между силами сторонников и противников многолетнего лидера страны Муаммара Каддафи, в частности о том, в чьих руках сейчас находится город Брега, где расположен крупный порт и нефтеперерабатывающий завод. Франция направляет тяжелые транспортные самолеты и корабль для помощи египетским беженцам, стремящимся покинуть Ливию. Экс-президент СССР Михаил Горбачев, который сегодня отмечает 80-летие, награжден орденом Святого Андрея Первозванного, высшей государственной наградой России. Четыре активиста партии «Яблоко», арестованные в городе Туапсе Краснодарского края, объявили голодовку. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, лидер партии, как сообщил Радио Свобода лидер партии Сергей Митрохин, они протестуют против условий содержания под стражей. Российские власти обратились к руководству Нью-Йоркской тюрьмы с просьбой улучшить условия содержания бизнесмена Виктора Бута, обвиняемого в незаконной торговле оружием. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон обеспокоен отсутствием прогресса в расследовании обстоятельств смерти в московской тюрьме юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. В Исламабаде убит министр по делам религиозных меньшинств правительства Пакистана Шабхаз Бхатти. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Здравствуйте, Андрей. Что ждет слушателей в вашей программе?
Добрый вечер. Валентин, гуманитарный кризис и развитие гражданского конфликта в Ливии – это первая и, пожалуй, основная тема сегодняшней программы. Далее поговорим о том, как Сергей Собянин становится главой отделение партии «Единая Россия» в Москве. Уже стал, фактически. Становится в эти часы.
Нет, тут только что пришло сообщение «стал».
Стал. Отлично. А кто бы сомневался. 80-летие Михаила Горбачева. Еще, простите, важная тема сегодняшней программы. Я беседовал о наследии Горбачева с одним из его соратников, Борисом Панкиным. Напомню, что во время путча августовского Панкин стал единственным высокопоставленным советским дипломатом, который открыто поддержал Михаила Горбачева против ГКЧП. Панкин тогда работал в Чехословакии. Вот как он вспоминает те времена и вот что он думает о Михаиле Горбачеве.
То, что было начато и то, что делалось, безусловно, было из желания сделать лучше. Ну, а то, что получилось, как всегда, это нужно разделить ответственность за это между очень многими. К этим многим я и себя отношу, и те, кто сейчас, переходя из одной крайности в другую, всячески поносит перестройку, в пору которой начались все благодетельные процессы.
В чем именно ваша ответственность?
Хотя мы и, в общем-то, готовились к тому, когда можно будет по-настоящему развернуться, в общем, конечно, на многие вопросы мы не знали ответа. И не догадывались о том, что мы этих ответов не знаем. И торопились, и подгоняли, в том числе и Горбачева, скорее вперед, вперед, вперед. Мне казалось, что мы медленно очень двигаемся с экономическими реформами. Я сказал, что мы вот эти реформы выдавливаем как пасту из тюбика. Говорят, что Горбачев действовал медлительно. С одной стороны, он правильно делал, сдерживал процессы. А с другой стороны, иногда это сдерживание было результатом незнания, а что же делать, колебаний, нерешительности.
Как вы думаете, распад Советского Союза – неминуемое историческое событие?
Нет, нет. Когда мы произносим слова «Советский Союз», надо всегда иметь в виду два понятия. Одно – это режим, и этот режим был разрушен. И тут надо отдать должное, что именно при Горбачеве он был разрушен. А другое дело – это страна, которая ни большевиками, ни коммунистами была выдумана, которая существовала, в общем-то, столетия. 80% тех бед и проблем, которые перешли в 90-е годы к нам, они зависели именно от этого вот грубого, вероломного в одну ночь разрушения страны.
Считает Борис Панкин, бывший высокопоставленный советский дипломат, один из соратников Михаила Горбачева, которого он в эфире «Радио Свобода» поздравляет и с 80-летием. Таковы главные три темы программы. Валентин, эфир, как обычно, 20.07.
Благодарю вас. Напомню, что со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шарый. Радио «Свобода» продолжает следить за судебным процессом по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, которые были застрелены в центре Москвы в январе 2009 года. Подсудимые, члены националистической организации Никита Тихонов и Евгений Хасис, отрицают свою вину. За ходом судебного процесса следит Марьяна Трачешникова.
Сегодня в суде были допрошены два свидетеля. В первой половине дня допросили журналиста Илью Донских, который, в частности, сообщил присяжным, что Станислав Маркелов был главной мишенью в националистической программе действий «Русская игра». Это так называемая программа действий для молодых националистов, которая предусматривает то, что можно назвать карьерным ростом, что ли, для них. И говорит о том, что сначала нужно убить дворника, затем милиционера и, наконец, Станислава Маркелова, и тогда человек будет признан белым героем. Донских отметил также, что Маркелов был лицом антифашистского движения, и ему постоянно поступали угрозы от националистов. Его фотографии были размещены на сайтах нацистов, и он позиционировался как их враг. После допроса Ильи Донских была предпринята попытка заявить отвод старшине присяжных заседателей, поскольку адвокат Никиты Тихонова посчитал, что во время допроса свидетеля старшина присяжных разговаривала и о чем-то советовался с государственными обвинителями. Однако этот отвод судьи не был принят, и слушания продолжились. Вот сейчас допрашивают свидетелей Ивана Великанова. Этот мужчина сдавал Никите Тихонову и Евгении Хасис свою квартиру, во время обыска в которой было найдено множество оружия, боеприпасов и пистолет, из которого, как установила экспертиза, был убит Станислав Маркелов и Анастасия Бабурова. Свидетели расспрашивают об обстоятельствах проведения этого обыска, о том, как, когда, на каких условиях он сдавал квартиру. И тот рассказывает о том, что познакомился с Тихоновым, но Тихонов ему представлялся с другим именем, с другой фамилией, и показывал документы на Андрея Тарасова. И, кроме всего прочего, он рассказал, что сотрудники правоохранительных органов в тот же день, когда он сдал квартиру Тихонову и Хасис, связались с ним и сообщили, что Тихонов и Хасис подозреваются в совершении преступлений. Соответственно, свидетель Великанов знал о том, что сдает свою квартиру людям, которые находятся на подозрении у милиции.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной блогосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
В российских блогах обсуждают новый государственный институт – российскую полицию. Фундаментальные причины, заставившие президента настоять на принятии нового закона и переименовании милиции, остались блогерам непонятными. Поэтому смысл ищут в деталях. Пишет пользователь Кибаджида.
Закон о полиции, который вступил в силу с 1 марта, позволяет закрывать сайты просто по требованию полицейских, без суда. Если раньше провайдер приостанавливал работу сайта только по решению суда, то теперь это будет сделать гораздо проще. Если местному УВД скажут прикрыть лавочку, то хватит только обычного предписания. Никаких адвокатов, судов и разбирательств причин закрытия. Я не думаю, что это прежде всего направлено против сайтов, которые распространяют пиратскую продукцию. Власть давно хочет взять под колпак блогеров и независимые интернет-СМИ. Теперь это у них получилось. Необходимую юридическую норму тупо протащили с законом о полиции. Учитесь, товарищи.
Переаттестация, как механизм чистки рядов милиционеров, также кажется неубедительной, комментирует колумнист slon.ru Роман Ашаров.
Издалека эта процедура напоминает декларирование своих доходов чиновниками. Сообщать о нажитом должны и милиционеры. Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин накануне заявил, что служба не выявила фактов недостоверного декларирования чиновниками своих доходов. Если экзаменаторы милиционеров окажутся столь же слепыми, как налоговики, не видать нам никогда полицейских. Они будут только на бумагах, в телевизоре и на уличных растяжках с рекламой бойцовских соревнований среди полицейских и военных.
Милиция в целом воспринимается в блогосфере крайне негативно. Блогерам трудно предположить, что ситуацию изменит формально проведенная реформа. Интрига, по мнению пользователя Master Radar, совсем в другом.
1 марта, словно Афродита из пены морской, народится наша княгиня полиция. Как и заведено, в первые минуты своего явления на свет будет сия дева чиста, светла и непорочна. А потом страна замрет в ожидании и примется нервно вглядываться в сводки информагентств, дожидаясь весточки о том верноподданном служителе девы полиции, который первым лишит ее невинности. Кем он будет, тот неведомый герой-искуситель? Может быть, простым дорожным инспектором, которого подловили на поборах с водителей, или же высокопоставленным начальником, попавшимся на взятки? Здесь главное не упустить нужного момента, дабы доподлинно установить имя нашего первопроходца. И к этому вопросу необходимо подойти с величайшей ответственностью. А вы как думали? Ведь имя сего до поры неведомого героя навеки войдет в летопись преобразованных органов правопорядка, а возможно даже будет упомянуто и в скрижалях новейшей истории России.
В международной академической блогосфере уже второй день многие записи начинаются примерно так, как у профессора английской литературы университета Джорджа Вашингтона Маргарет Солтон.
Все знают, что если у важного человека появляется желание именоваться доктором, он чаще всего либо списывает откуда-нибудь свою диссертацию, либо просто ее покупает. Ну и что? Речи политикам тоже пишут неведомые спичрайтеры, статьи в научные журналы производят силами аспирантов и ассистентов лабораторий. Делов-то. Все так делают. Только вот люди не собираются этого прощать. Казалось бы, все кругом до того уже постмодернизировались, что при известии об очередном политическом симулякре мы только пожимаем плечами. А вот нет.
Вчера министр обороны Германии Карл Теодор Цу Гутенберг подал в отставку, признав, что его докторская диссертация, над которой он будто бы работал 7 лет и которую успешно защитил в университете Байройта, является компиляцией чужих текстов или попросту плагиатом. Отставка явилась следствием скандала, ведущую роль в котором сыграло немецкое академическое сообщество. За день до этого биохимик Эрнст Людвиг Винокер предупреждал Цу Гутенберга со страниц «Шпигеля».
Академическое сообщество такие вещи не прощает. Мы, ученые, не можем посадить за решетку. Такими полномочиями наделены только судьи. У нас другое наказание. Мы подвергаем вечному остракизму. Правонарушения по большей части забываются. В академической среде не забывается ничего. Люди, которые позволяют себе такие вещи, не имеют будущего. Никакой ответственной должности такому человеку уже никогда не поручит. Карьера будет попросту невозможна.
Барон Цу Гутенберг, прозванный в сети бароном Cut and Paste, свой урок выучил. Основатель Википедии Джимми Уэйлс получил возможность доказать всему миру, что интернет может быть не только бескрайним собранием материалов для плагиата, но и инструментом его разоблачения. Уэйлс пишет в блоге на сайте британской Guardian.
Интернет-инструменты сыграли большую роль в выявлении методов написания этой диссертации. В течение 2 недель целая группа людей работала над выявлением источников, куски из которых были инкорпорированы в диссертацию. В какой-то момент людям стало понятно, что Google Docs пригоден исключительно для работы малых групп, поэтому была создана вики-страница под названием «Плагипедия». Через каких-то несколько дней даже и она стала испытывать перегрузки. Если 16 февраля на нее не заглянул ни один человек, 18 февраля было зарегистрировано почти 2 миллиона кликов. На сегодняшний день этот сайт, содержащий 1224 страницы, разъясняющих детали дела, получил 40 тысяч комментариев и 15 тысяч лайков на Фейсбуке. Интернет часто обвиняют в том, что он вырастил культуру копирования всего чего угодно. Школьные учителя и университетские преподаватели жалуются, что студенческие работы все чаще переписывают с Википедии. Но такие сайты, как Плагипедия, демонстрируют, что интернет вполне способен справиться с бедой, которую он породил.
На днях в сети появился еще один сайт на Вики-движке. Он создан для анализа докторской диссертации сына Муаммара Каддафи Саифа Алислама, которую тот защитил в 2008 году в Лондонской школе экономики.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В Москве 18:45. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В аэропорту Франкфурта в Германии сегодня была открыта стрельба по автобусу с американскими солдатами. По предварительным данным, убиты 2 человека, еще 2 ранены. Обстоятельства происшедшего выясняются. Полиция сообщила, что задержан 21-летний подозреваемый, выходец из Косово. В Ливии по поступающим противоречивым сообщениям идут бои между силами сторонников и противников Каддафи на востоке страны. В частности, неизвестно, в чьих руках сейчас находится город Брега, где расположен крупный порт и нефтеперерабатывающий завод. Экс-президент СССР Михаил Горбачев, который сегодня отмечает 80-летие, награжден орденом Андрея Первозванного, высшей государственной наградой России.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Ливийцы за ценой не постоят. Гражданская война продолжается.
Комментарии экспертов.
Аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин о коррупции в «Газпроме».
В блогах «Свободы».
Борис Вишневский о британской журналистике на кремлевской службе.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. Россия остается одним из крупнейших в мире кредиторов правительства Соединенных Штатов. Эксперты, признавая существование проблем в американской экономике, тем не менее пока не видят других, более надежных способов хранения российских валютных резервов. Подробнее об этой теме Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Министерство финансов США опубликовало уточненные данные об объемах вложения разных стран мира в американские государственные облигации, так называемые трешерис. По итогам 2010 года крупнейшим держателем таких бумаг остается Китай, потративший на эти цели 1 триллион 160 миллиардов долларов, то есть около 40% всех своих золотовалютных резервов. На второй и третьей позициях в списке крупнейших кредиторов американского правительства – Япония и Великобритания. Россия же занимает 8-е место – 151 миллиард долларов. Говорит заместитель начальника аналитического департамента управляющей компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов.
Помимо экономической логики, здесь необходимо еще понимать возможности диверсификации этих вложений. Ведь поскольку, собственно говоря, если речь идет о резервах, то задача инвестирования резервов – это задача, в первую очередь, сохранения, а не приумножения. Соответственно, необходимы, в первую очередь, наиболее надежные инструменты, также и ликвидные. И если речь идет о больших суммах, валютные резервы России – это величина далеко не маленькая, то здесь просто у нас нет альтернатив, по большому счету. То есть, в любом случае, кто бы как ни относился к долговым проблемам США и к их облигациям, тем не менее, рынок трежерис – это наиболее ликвидный и наиболее объемный.
После 2008 года, когда Россия практически полностью вывела свои средства из бумаг американских ипотечных агентств, объемы ее вложений в государственные облигации США постепенно увеличивались. За минувший год, например, они выросли почти на 27 миллиардов долларов, причем максимум инвестиций – более 176 миллиардов – пришелся на октябрь. По словам начальника аналитического отдела компании «Аль-Пари» Егора Сусина, в целом этот показатель соответствует структуре российских резервов.
Центробанк не менял структуру золотовалютных резервов. 90% валютных резервов идет в ценные бумаги, в государственные ценные бумаги. Учитывая то, что доля доллара в российских резервах около 44-45%, то есть мы спокойно можем говорить о том, что там 170-180 миллиардов где-то именно в американских государственных ценных бумагах.
Американские государственные облигации, по мнению экспертов, сегодня остаются единственным конкурентным инструментом для размещения валютных резервов той или иной страны. Возможности же других альтернативных способов вложения этих средств, как отмечает Алексей Павлов из Арбат Капитала, пока сильно ограничены.
Можно выбирать, скажем, наиболее надежные, да, там, облигации европейские, например, немецкие, но там эмитированный объем долговых обязательств там, Германии, он и близко не сопоставим с трежерис, поэтому если, скажем, туда резко побегут инвесторы, то они просто разорвут этот рынок. То есть перевести, скажем, все средства из трежерис в какие-то там наиболее надежные европейские облигации не представляется возможным просто потому, что в нужном объеме этих облигаций нет. То есть можно рассматривать это инвестирование, скажем, в какие-нибудь реальные активы вроде золота, но рынок золота совокупный, он очень мал в абсолютном выражении по сравнению с рынком трежерис.
Таким образом, признают эксперты, в среднесрочной перспективе не следует ожидать значительного сокращения мировых инвестиций в государственные ценные бумаги Соединенных Штатов. Они уверены, что этот прогноз справедлив и для России, наращивающей свои золотовалютные резервы на фоне роста цен на нефть и укрепления национальной валюты. Именно от этих двух факторов, как считает глава аналитического отдела компании «Альпари» Егор Сусин, и будут зависеть объемы участия страны в кредитовании американского правительства.
Пока Центробанк будет сдерживать рост рубля, это будет продолжаться, но все будет в итоге зависеть от цен на нефть. Скорее всего, сейчас, в первой половине года, учитывая геополитику, учитывая напряженность на Ближнем Востоке, цены будут высокие на нефть, поэтому и позиции России, скорее всего, будут потихоньку возрастать в этих бумагах. В середине года есть варианты такие, что начнется ужесточение монетарной политики сначала в Европе, потом в США. Развивающиеся страны уже начали повышать ставки. В итоге мы, скорее всего, увидим падение цен на нефть, и ситуация просто начнет меняться в обратную сторону.
Дополнительный интерес к государственным облигациям США со стороны правительств, располагающих значительными золотовалютными резервами, по мнению экономистов, будет связан с нынешней неопределенностью в еврозоне, а именно с долговыми кризисами в некоторых исходящих в нее стран. Такие же проблемы сегодня и у Соединенных Штатов. Но, по словам заместителя начальника аналитического департамента управляющей компании «Арбат Капитал» Алексея Павлова, на привлекательности американских гособлигаций они вряд ли скажутся.
При всех недостатках Америка является эмитентом мировой резервной валюты, известной также как доллар США. И, в общем-то, с этой точки зрения, долговые проблемы Америки, они, наверное, могут настораживать, но понятно, что если что-то произойдет вроде дефолтов, неисполнения обязательств и так далее, то здесь, наверное, в первую очередь это затронет не США, а те же самые европейские страны.
Тем не менее, в середине января ведущие международные рейтинговые агентства Moody's и Standard & Poor's предупредили, что могут лишить Соединенные Штаты нынешнего наивысшего кредитного рейтинга, если страна не остановит рост государственного долга. Его потолок, установленный на уровне 14 триллионов 300 миллиардов долларов, по оценке Министерства финансов США, может быть достигнут уже к середине апреля.
Очередной выпуск экономической панорамы подготовил Иван Трефилов. И в завершение информационного часа рубрика «Общественное мнение». Сегодня исполняется 80 лет Михаилу Горбачеву, первому президенту СССР. По свидетельству социологов, отношение к этой политической фигуре в российском обществе неоднозначное. С одной стороны, граждане отмечают заслуги Горбачева в области демократизации страны, с другой обвиняют его во многих бедах, постигших впоследствии Россию. Об этом в материале Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Данные Левада-центра таковы. О своем положительном отношении к Михаилу Горбачеву заявляют сегодня 14% опрошенных. 38% относятся к нему негативно, а преобладающее отношение нейтральное. О нем говорят 41% респондентов. Если же речь заходит о горбачевских реформах, тут процент одобряющих возрастает до 25%. В особую заслугу первому президенту СССР ставят гласность, возможность свободного выезда за границу, обновление руководства страны. Вот комментарий директора центра Льва Гудкова.
Горбачев – чрезвычайно интересная фигура в нашей истории, заслуживающая гораздо большего внимания, уважения и разбора, чем это сегодня происходит. Сегодня он задвинут на задний план и, в общем, вне поля внимания и общества, и политиков. Рисуют его, как правило, только черно-белыми красками. Консервативные группы, консервативные политики шельмуют его и подвергают дикой критике, выливая на нее и злобу, и обвинения за распад Советского Союза. Демократы в меньшей степени готовы критиковать, хотя тоже не удерживаются от критики его и тоже, в общем, рисуют его скорее односторонним. Фигура Горбачева воплощает в себя всю сложность и противоречивость состояния самого общества. Вообще так, фигура такого масштаба, она обязательно должна быть по-своему автопортретом общества, не способна способности его к развитию, если хотите. Вот эта черно-белая картинка, она дает картину неспособности понимания всей сложности.
Что можно сказать об отношении в широких массах россиян к Горбачеву?
В начале, когда он пришел и объявил начало перестройки, он получил огромную поддержку, примерно сопоставимую с теми же показателями, которые сегодня есть у нашего тандема. Но дальше, именно потому, что он не рискнул на более радикальные и решительные меры по изменению коммунистической системы, опаздывал с реформами, начиналось некоторое отчуждение от него, отстранение и разочарование. И оно очень быстро нарастало. В конце 90-го года уже негативно оценивали больше 40%. И дальше этот показатель только рос, достигнув предела уже после ГКЧП, когда Союз распался. Тогда негативно его оценивали почти 60%.
Как можно охарактеризовать отношение к Михаилу Горбачеву сейчас?
Оно более уравновешенное, хотя в целом, в общем, он находится за горизонтом внимания россиян. Ну, доверяет ему около 1.5% по последнему замеру, вот февральскому. Но большая часть все-таки относится к нему без заинтересованности, довольно равнодушно. Хотя негативный фон сохраняется, но не так выраженный, не такое агрессивное отношение. В общем, он скорее позабыт как политик, как фигура. И остался в памяти только более образованных людей, либо более поляризованных, ангажированных групп консерваторов. То есть, ну, коммунистов, национал-патриотов, вешающих на него всех собак за перестройку.
Тем не менее, когда ваш центр спрашивает россиян, какие изменения перестроечной эпохи они считают наиболее важными, довольно большие группы от 30 до 40% говорят о гласности, о возможности свободно выезжать за рубеж и об обновлении руководства страны. Стало бы, для людей это все-таки является важным.
Вы правы, действительно, больше всего ценят именно проведение политики гласности, окончание репрессий, возвращение Сахарова, вывод войск из Афганистана. Но сам шок, сама травма от распада СССР и очень, конечно, массированная критика его, она все-таки перевешивает на этих весах общественного мнения и скорее сохраняется несправедливые, но негативные отношения к нему.
А как в целом вы оцениваете роль Михаила Горбачева в российской истории?
Ну, это очень большая фигура, и скорее, конечно, он сыграл позитивную роль, очень большую, вот именно в трансформации в коммунистической системе. Он, собственно, решился на изменения, и не его вина в том, что система обрушилась раньше, чем он смог что-то сделать.
Говорил директор Левада-центра Лев Гудков. По наблюдениям эксперта, деятельность Михаила Горбачева на сегодняшний день не оценена по заслугам широкими массами россиян.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде завершает эти информационные часы программы «Время свободы». А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей», которую ведет Виктор Резунков. Тема программы «Какой видят сегодня Россию участники неофициальной ленинградской культуры 70-х годов». В программе участвуют бывший советский политзаключенный, писатель Анатолий Бергер и поэт Николай Браун. А в течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Лина Ширяева и Наталья Пахомова. Всего доброго. Оставайтесь на волнах. Радио «Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ливия может стать либо мирной демократией, либо
мы захватываем все больше оружия, мы нападаем на контрольно-пропускные пункты, забираем...
Оперативное командование ВМФ Дании приняло сигнал тревоги.
На улице города Науката на митинг вышли около 700 человек.
Александр Хлопонин предлагает переселять безработных с Кавказа в Сибирь, в частности,
свободный
в Красноярск.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах, 7240, 11805, 12015. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».